грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Добрый вечер. В последние двое суток кардинально изменилась ситуация на газовом рынке Украины. Теперь Киев сомневается, что «Газпрому» удастся расторгнуть контракты с «Нафтогазом», заявил президент Украины. И объявил, что с помощью экстренных договоров с европейскими поставщиками стране удалось нормализовать ситуацию с газоснабжением. Подробности в репортаже агентства «Рейтер» и его корреспондента Алены Островской.
Президент Украины усомнился в том, что «Газпрому» удастся разорвать договор с «Нафтогазом». Петр Порошенко в пятницу назвал такие действия незаконными. Контракты не предусматривают право их расторжения в одностороннем порядке. Подобные заявления «Газпрома» объясняются лишь нежеланием выполнять свои обязательства. Я убежден, если такое все же случится, «Нафтогаз» безусловно подаст в арбитраж, чтобы потребовать компенсацию за полученный ущерб. Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее в пятницу объявил, что российская компания расторгает все контракты с Украиной на поставку и транзит газа. Процедура будет проходить в Стокгольмском арбитраже, который ранее обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» более 2,5 миллиардов долларов. Контракты должны были действовать до конца 2019 года. Теперь в «Газпроме» считают, что эти соглашения экономически нецелесообразны и невыгодны компании. Киев называет это решение политическим. Ранее российский поставщик в полном объеме вернул «Нафтогазу» предоплату за март. Тем не менее, транзит через Украину будет продолжаться еще некоторое время, пока процедура расторжения контрактов не будет юридически оформлена в Стокгольме. Порошенко заявил, что Европе опасаться нечего.
Мы уверены, что контракт не будет разорван.
Мы уверены, что контракт не аннулируют. Никаких угроз для транзита газа нет. Украина еще раз подтвердила, что она надежный поставщик. К сожалению, Россия и «Газпром» вновь продемонстрировали, что как только становится холодно, они используют поставки газа как инструмент политического давления. Это не сработает. Украина ввела меры по ограничению потребления газа на ближайшие несколько дней из-за дефицита топлива на фоне сильных морозов. «Нафтогаз» заключил договор с польской PGNiG на срочной поставке до конца марта.
У нас в студии наш эксперт Виктор Иванович Мироненко, руководитель Центра украинских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Добрый вечер, Виктор Иванович. И Григорий Павлович Трофимчук, первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития. Григорий Павлович, как вы считаете, это первый такой кризис в двусторонних отношениях на газовом фронте?
Нет, это, конечно, не первый кризис. Мы наблюдали начало вот этой так называемой газовой войны. Я не считаю, что это газовая война. Газ – это только часть нашей вот войны. Можно ее в кавычки брать, это слово, российско-украинской. Кто-то считает, что нет до сих пор российско-украинской войны. Но, судя по всему, здесь война развивается на уровне выше газа. Поэтому в нулевых годах, особенно в конце нулевых годов, 2009 сейчас год, активно все вспоминают наблюдатели и комментаторы, все это начиналось. То есть именно тогда наблюдатели погружались во всю эту бухгалтерию, то есть пытались понять, кто кому должен. Тогда эта проблема начиналась. Но напомню, что тогда еще не было вот этой рубежной, фатальной грани 2013-2014 годов, которая перевела вот эту проблему в абсолютно иную плоскость. Наверное, когда вот эта украинская лавина сошла поздней осенью 2013 года, надо было понять, во всяком случае нашим российским сырьевикам, что, в общем-то, пора готовить какой-то отход по прокачке сырья на территорию Украины. Уже тогда можно было, и тогда думали над тем, как другие обходные варианты сделать, но почему-то все это очень медленно происходило. И именно по этой причине та проблема нулевых годов, она вытекла вот в эту сегодняшнюю. Но Стокгольмский арбитраж достаточно долго рассматривал этот вопрос, потому что там понимали наверняка на Западе, в том числе в Стокгольмском арбитраже, что спорт, как и газ, как и спорт, не может быть вне политики. Поэтому принималось политическое решение в сторону России. Конечно, оно было основано только на этом конкретном иске, на этой конкретной газовой проблеме, но в целом это политический вопрос, который является составной частью общей российско-украинской проблемы. Я думаю, что Россия, она, конечно, будет протестовать, подавать иски в разные стороны, стороны, по разным направлениям, но Россия уже после вот этой рубежной грани 2013-2014 годов уже ничего не добьется, она, к сожалению, будет только терять, и в достаточно серьезных объемах, и сейчас вот уже фактически та сумма, которую вчинил Стокгольм России, Газпрому конкретно, не России, Россия уже не заплатила. То есть она встречные иски направила туда, но по факту это же арбитраж, это не суд. Раз ускоренное судопроизводство, вернее рассмотрение дела, соответственно, стороны обязаны быстро заплатить. Иначе процесс переходит в какую-то еще более долгую стадию, и тогда еще более серьезные финансовые суммы будет все-таки вынуждена заплатить та сторона, которая вынуждена была заплатить сегодня. И Украина, как мы видели сейчас по сюжету в лице президента Порошенко, ведет себя абсолютно спокойно. Такое ощущение, что там все на каких-то уровнях давно согласовано. Поэтому нет никакого другого варианта, поскольку в ближайшие 100 лет никакого потепления между Москвой и Киевом не предусмотрено. Надо каким-то образом пока еще оставлять трубу, которая гонит газ в Европу. А от направления газа в сторону Украины уже, наверное, надо отказываться. Тем более, Украина сама буквально вот в эти дни заявила, что она перешла вот эту рубежную историческую грань, пусть с трудом, с потом, точнее, со знобом холодным, но она все-таки переключилась на тот западный газ, пусть даже он в основной своей части является российским. И еще очень один важный момент. Россия всегда на протяжении последних лет, наверное, как минимум десятилетия, приводила один из главных аргументов по поводу того, что Украина, если и будет покупать реверсный какой угодно газ с территории Европы, он будет гораздо дороже. И вот сейчас Украина так и говорит, поскольку там газ дорогой, как и вы нам говорили, тогда, соответственно, вы нам, вот за срыв вот этих поставок, ну, Россия считает, что она не срывала, но Украина считает так, но вы нам должны, поскольку там действительно очень дорогой газ, и вот мы потерпели очень серьезные убытки. И Украина выкатила встречную цифру Москве.
Угу. Виктор Иванович, в чем новизна нынешней ситуации, по-вашему?
Новизна нынешней ситуации заключается в том, что я не вижу смысла в продолжении этой жестокой, бессмысленной и беспощадной борьбы двух стран, которые несут убытки, несут колоссальные потери. Причем, если раньше в этой борьбе между этими двумя странами, которые, разделившись в 1991 году, объективно, неизбежно стали конкурентами, экономическими, культурными, политическими конкурентами, какое-то время был смысл в том, чтобы вынудить Украину принять российские правила игры и Украину привлечь или принудить к участию в новом интеграционном проекте на постсоветском пространстве. Как правильно было сказано, проект этот провалился. То есть на тех условиях, на которых Украине предлагали в этом проекте участвовать, Украина в нем участвовать не хочет. И в 2014 году стало понятно и к сегодняшнему дню о том, что это невозможно. Тогда возникает вопрос, а в чем смысл вот этой продолжающейся, бесконечной, по-моему, вызывающей удивление уже во всем мире и в Европе борьбы двух ключевых стран Восточной Европы. Обратите внимание, чем мы занимаемся последние годы. То есть одна и другая сторона, я не хочу сейчас анализировать, кто больше в этом виноват, это тоже важная тема, ее можно обсуждать, и у меня есть своя точка зрения на этот счет. Но одно совершенно очевидно, удивительно и абсолютно абсурдно. Две страны, которые вышли из очень сложного периода, нуждающиеся в модернизации, в экономической, нуждающиеся в ускорении темпов развития, о чем недавно говорил Путин Владимир Владимирович, о чем не устает говорить Порошенко, изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год занимаются тем, что лишают друг друга возможности этого ускоренного развития. Не упускается ни одной возможности ущипнуть, ни одной возможности ущемить какие-то интересы, ни одной возможности навредить. Честно говоря, абсурдность этой ситуации у меня вызывает какие-то странные чувства. Я не могу найти, вы говорите, в чем новизна ситуации. Если раньше я, может быть, не оправдывал, но я, по крайней мере, мог понять и объяснить, почему это происходит, сейчас я уже не могу этого объяснить. То ли это сила инерции, то ли это уже ситуация сама по себе зашла, так сказать, в такую стадию, когда она автоматически воспроизводит конфликт. На мой взгляд, в этой ситуации с газом, я небольшой специалист в ценах там и в правовом аспекте всего этого, но эта ситуация, наносящая уже сегодня колоссальный ущерб и Украине экономически, ну, в такие холода нужно прекращать занятия в школах, так сказать, нужно еще что-то делать, и России, потому что она, естественно, проигрывает в глазах Европы. Кстати, я не могу понять, поскольку я не специалист, от чего собирается отказаться «Газпром». Он собирается разорвать контракт с Украиной на поставку газа в Украину или на транзит газа через Украину? Но я так понимаю, что, наверное, у «Газпрома» есть контракты с западноевропейскими партнерами, с европейскими партнерами.
Транзит остается,
он,
да.
Он тоже собирается
с Украиной контракты.
А как он тогда собирается поставлять туда газ? Только по «Северному потоку» его недостаточно. То есть какая-то для меня совершенно непонятная ситуация.
С нами на прямой связи с Киева вышел Владимир Тимофеевич Лановой, президент Центра рыночных реформ, бывший министр экономики и экс-председатель фонда госимущества. Владимир Тимофеевич, добрый вечер. Слышите нас? Давайте чуть попозже еще раз соединимся с вами. Григорий Павлович, а что ж тогда украинская часть газа мимо, что ли, проходит их? Теперь она не принадлежит Украине?
Ну, тут действительно вопрос надо делить на две части поставки газа по территории Украины. То есть часть газа идет непосредственно украинским потребителям, а часть транзитная по транзитной трубе идет на территорию Европы. И от европейских поставок ни «Газпром», ни Россия в целом, конечно, отказываться не намерены. В противном случае это уже будет не газовая война с Украиной, а это будет очень серьезное напряжение, срыв контрактов. То есть Россия не докажет, что это не срыв, а срыв поставок контрактов уже в сторону Евросоюза. А поэтому вопрос делится на две части. И разрыв вот этих всех контрактов, соглашений, по крайней мере, тот разрыв, о котором говорит Москва, это все связано только непосредственно с Киевом как таковым. Но сейчас ситуация усугубляется, по всей видимости, Европа учитывает то, что происходит, и, соответственно, ну, я не хочу это выражение применять, но такой, я еще раз просто повторю, на мой взгляд, это ключевой момент, такое ощущение, что Киев, Брюссель и Вашингтон, и Стокгольм, естественно, в этом отношении действуют согласованно. То есть та сторона работает абсолютно спокойно. Более того, мне кажется, что если бы, допустим, какое-то проявление серьезного недовольства было со стороны украинских потребителей, которые действительно в холоде сидят. Хотя многие комментаторы, которые вот сегодня, вчера об этом говорили, проживающие на территории Украины, они говорят, что нет никаких проблем. Да, был небольшой переход, вот этот переходный момент исторический, о котором я сказал, с российского газа на тот уже как бы российский, европейский, но тем не менее люди все-таки замерзают. Ну вот есть сообщение, что те, у кого есть газ, они его постоянно топят, то есть постоянно все конфорки включены. Это говорит о том, что люди, в принципе, замерзают. Мы можем видеть даже по климату. А у нас примерно вот сейчас в России одинаково, как и на Украине. То есть, действительно, вот эти морозы мартовские, они какую-то свою корректировку здесь вносят. Поэтому ситуация в любом случае уйдет, вот этот мяч уйдет в сторону Европы. И Европа будет предъявлять нам очень серьезные претензии. Причем Европа тоже не делит ситуацию, но Запад в целом. Как бы общий Запад, обобщенный, не делит ситуацию на «Газпром», на ответственность «Газпрома» и России. То есть все это вместе для нее один виноватый во всем узел. Россия протестует, но, к сожалению, доказать удается немногое. Тем более с помощью исков. Кстати, очень важный момент. После вот этого рубежа 2013-2014 годов международное право, ну, если не рухнуло совсем, то в очень серьезной степени было деформировано. Поэтому юристы должны уйти сейчас с этой площадки. Здесь вопрос, если и может кто-то решить, то только политики, и причем на политике высшего уровня. Юристы уже здесь ничего не решат, потому что они, как и бухгалтеры, запутались. Бухгалтеры в своих цифрах, которые друг другу вменяют стороны, а юристы, соответственно, не понимают, на каких документах базироваться в принципе, потому что масса документов, исключающих друг друга в том числе.
Так, давайте еще раз вызовем Владимира Тимофеевича Лунового. Владимир Тимофеевич, вы слышите нас?
Да, теперь слышу.
Ага. Скажите, пожалуйста, вот в чем уникальность нынешней ситуации? Я так понял, что ни разу в районе Нового года не было таких кризисов между Россией и Украиной.
Ну, по-видимому, продолжается отношение России к Украине как подчиненной территории, которая должна выполнять все требования. И этот сатрап не должен иметь собственного голоса, собственной позиции в международных судах и так далее. А если Украина пошла по какому-то такому неуправляемому пути, то тогда нужно отказаться вообще от сотрудничества с Украиной. То есть доминируют политические соображения, а не экономические интересы, выгоды и сотрудничество, кооперация и тому подобное. Лучше потратить деньги на новый трубопровод, чем хорошо эксплуатировать старый, например. Это никак экономически не объяснимо.
Владимир Тимофеевич, а может ли Украина в разгар морозов остаться вообще без российского газа?
Конечно, может. И критическая ситуация сложилась. И мы тут, общественность обвиняет правительство и Нефтегаз Украины, что они якобы не могли предусмотреть ситуацию, что якобы нельзя было зарезервировать какой-то объем газа и провести прочие предупредительные меры, а не довольствоваться тем, что за них все решают. Сейчас и Европа за Украину все решает, и России суд указал, и теперь можно почивать на лаврах. Мы в очень больших претензиях к нашему энергетическому и правительственному управлению.
Мог ли вообще, по-вашему, «Газпром» вернуть Украине предоплату за март и понизить давление в газопроводе? По-моему, это как-то против всех правил такая.
Это недопустимо. Это показывает, что действительно «Газпром» не является добросовестным партнером, надежным, которому можно верить, который уважает своих вот в сотрудничестве своих партнеров уважает. Вот так бизнес не строится. Если ты не уважаешь, партнер уйдет. И чего ждет Россия? Непонятно. Вообще вытеснить Украину? Да мы бы и хотели давно уйти от потребления российского газа и добывать больше своего газа. Но у нас была такая обстановка, такая мафия, и сегодня такое руководство, которое не хочет переходить на самостоятельное энергообеспечение. Чем-то задолжали наши, по-видимому, руководители, перед президентом в числе, перед российской властью.
Виктор Иванович, как вы считаете, может ли вообще Украина отказаться от поставок российского газа?
Теоретически все возможно. Все-таки вот этот кризис, продолжая разговор об отличиях, ну, третья газовая война, я бы все-таки ее назвал исторически, она несколько отличается от предыдущих, потому что предыдущие все-таки происходили, если вы помните, в самое холодное время, где-нибудь в преддверии еще 2-3 месяцев зимы. Нынешнее происходит накануне весны, в Украине она наступает раньше, так что, по крайней мере, какой-то большой угрозы здесь не предвидится. Эти несколько дней похолодания, которого Украина может пережить. Но я возвращаюсь к той же мысли, которая была до этого. Теоретически все возможно. Украина может найти другие источники газоснабжения, так сказать, своего. Видимо, придется Украине этим очень серьезно заниматься в течение этого лета, которое предстоит, пока как бы потребление газа меньше. Но возникает опять вопрос, а кому это выгодно? Для чего это нужно? Вот главный вопрос, на который я не могу найти себе и дать ответ. Покажите мне тех, кому это выгодно. Евросоюзу это невыгодно, европейским странам. России это, безусловно, невыгодно, правильно говорит вот господин Лановой о том, что это потеря лица «Газпрома». «Газпром» всегда гордился своей надежностью. И «Газпром» всегда играл на том, что он надежный поставщик, обеспечивающий Европу газом. Теперь это поставлено под сомнение, если даже и не высказано. Несет огромные потери от этого Украина, потому что она теряет 3 или 4 миллиарда, как я понимаю, в год, если она отказывается платы за транзит газа, для нее это ощутимая сумма. Владимир, я не могу найти заинтересованного. Правда, у нас есть дежурный ответ в России. У нас всегда виноваты Соединенные Штаты Америки, которые собираются, как нам говорят, увеличивать собственные поставки. сжиженного газа и так далее.
Были.
Но на самом деле я не могу найти ни одного. Если это политическая проблема, я согласен с коллегами о том, что эта проблема не имеет объяснения материального, коммерческого, наверное, у нее есть политическое объяснение. Но я дело в том, что я не могу найти и политического ответа. В чем здесь смысл?
А я думаю, что тут ответ достаточно простой. С Россией попытаются получить вот за счет этих согласованных действий, о которых я уже сказал, все деньги и даже с наваром, которые Россия за все эти годы заработала на поставках газа в свободную Украину. Можно посчитать. Вот эта сумма действительно была бы интересной. Сколько заработала Россия за поставки, вот за все эти, там, может быть, 25 последних лет. И я думаю, что за счет исков Россию попытаются в очень серьезной степени обложить. Она, конечно, платить никому не будет. Именно поэтому было, на мой взгляд, принято правильное решение «Газпромом», то есть прекратить поставки на территорию Украины, чтобы больше не терять ни одного кубометра газа после тех решений. Но, тем не менее, Россию, ну, я извиняюсь за такое выражение, попытаются посадить именно вот на деньги. Что касается вашего вопроса, Владимир, по поводу того, может ли Украина, в принципе, отказаться от российского газа, об этом достаточно четко, буквально вот на днях и не один раз заявил президент Порошенко. Он разделил этот вопрос на три части. Он, во-первых, сказал, что у нас есть запасы газа, хотя украинские граждане, которые сейчас замерзают, может быть, не по всей, тотально сплошь Украине, но замерзают во многих местах. Так вот, они спрашивают своего президента в соцсетях, там, где угодно, где находят такую возможность. На улице, может быть, кричат, где эти ваши хранилища газа? То есть, где? Если у нас есть запасы, пустите хотя бы запасы сейчас нам по трубам в каждую квартиру. То есть, вот это первый ресурс, это, о котором говорит Порошенко, это запасы газа, до этого заранее заскладированные, закачанные куда надо в подземные хранилища. Второй момент, о котором почему-то все забывают, но Порошенко о нем не забыл, я не знаю, правда, в каком объеме, но это добыча, собственно, украинского газа по разным там вариантам совершенно. Это тоже какая-то там определенная цифра, не самая маленькая, но, во всяком случае, возложение украинской власти. И, соответственно, третий вариант, это основной, это поставки газа с территории партнеров, союзников политических, в данном случае, с территории Восточной Украины. Вот сегодня поднимали вопрос опять, из Польши это будут поставки или из Словакии. Польша координирует все эти вопросы. По всей видимости, она-то тут таким неким политическим, в данном случае, хабом является. А в основном весь газ, как мне кажется, реверсным путем идет из Словакии. Собственно, так было и до этого. То есть, когда вот эти проблемы еще до украинской войны начинались, в конце нулевых годов, именно на Словакию была уже заранее возложена эта обязанность, ну, чисто по техническим, технологическим причинам. Из Словакии легче всего этот газ реверсный возвращать Украине, который, российский газ, который не идет через ее территорию. Mm-hmm. Поэтому все вопросы, в общем-то, имеют свой ответ.
Владимир Тимофеевич, как вы считаете, способна ли Украина отказаться вообще от российского газа, как считает Григорий Павлович, и прожить эту зиму без него?
Ну, во-первых, по-моему, постановка не совсем корректная, потому что «Газпром» хочет уйти с Украины. Разрывом контракта, угрозами, отключениями и понижением давления. Все эти действия направлены на то, что «Газпром» не интересна Украина. Вот у меня и вопрос. Не мы хотим уйти, а «Газпром» теряет рынок огромный, большой рынок, и не заинтересован в его поддержании, развитии, борьбе за этот рынок. Вот что мы видим. Поэтому вопрос не на украинской стороне. Мяч на стороне России, на стороне «Газпрома». Почему вдруг они отказываются, «Газпром» отказывается от продаж газа в Украину? Это первый вопрос. Второй вопрос. Чем возмущен «Газпром» и российское руководство? Тем, что Украину обеспечивают, обездоленную Украину миллиардами долларов за транзит газа. А Украина такая неблагодарная. Ну, все же понимают, что строительство трубы, магистрального газопровода – это большие риски. Нужно быть гарантированными с точки зрения загрузки этой трубы, ну, платежеспособности и тому подобное, поставки сырья своевременного, давления и тому подобное. И вдруг Россия говорит, вот это у вас есть самая мощная труба в Европе, она нас не интересует. Ваши риски нас не интересуют. мы вас благодетельствовали, а теперь мы отказываемся вам платить и уходим вообще с этой трубы. Европа возмущена, потому что это не соответствует энергетической хартии и вообще этическим отношениям в современной рыночной, тем более энергетической отрасли. Поэтому вопрос как-то не так надо формулировать. Нужно посмотреть России, почему она отказывает от украинской трубы, когда украинская труба нарушала графики и прочие поставки в Европу. Если там куда-то кто-то отбирал, это уже, наверное, вопрос дискуссии, а не надежного такого объяснения России своего сегодняшнего поведения.
Спасибо. Виктор Иванович, как вы считаете, вот, какая из точки зрения победит? Удастся ли примириться хотя бы на политической основе вот, «Газпрома» с «Нафтогазом» или, наоборот, все уйдет в конфронтацию?
Ну, мне трудно. Вообще в российско-украинских отношениях последнего времени строить какие-либо прогнозы, так сказать, совершенно невозможно, потому что я опять-таки настаиваю на том, о чем говорил раньше, часто принимаются решения, которые, с моей точки зрения, полностью противоречат логике национальных интересов одной и другой страны, а диктуются какими-то другими, не всегда понятными мне и ясными соображениями. Хотя одно соображение мне совершенно очевидно, оно объективно, оно всем видно. И с этим трудно спорить, и об этом говорит вот и Лановой сейчас, о том, что есть некая сверхидея у нас в российском руководстве о том, что Украину отпускать нельзя. Что Украину нужно не мытьем, так катанием все-таки вовлечь в некий интеграционный проект на построссийском, на постсоветском пространстве. И эта игра стоит любых затрат, любых потерь «Газпрома», любых других потерь. Это не удается, но тем не менее попытки сделать это продолжаются. Чем закончится вот это, ну, я не знаю, но на самом деле еще ни разу. Хотя «Газпром» неоднократно, я согласен с нашим коллегой украинским, заявлял о том, что его целью является вообще исключить Украину из этого транзита газа, так сказать, покупателям в Европе. Но еще ни разу, насколько я помню, не было заявлено так, что полностью перекрывается, прекращается, разрывается контракт. Было перекрытие вентиля, была временная остановка поставки газа, было еще что-то. Теперь из уст первого руководителя, значит, «Газпрома», прозвучала мысль о том, что мы полностью разрываем контракт с Украиной. Чем это может закончиться, я, честно говоря, не знаю, потому что я не очень хорошо понимаю правовую процедуру. Вот, насколько я знаю, решение суда состоялось, и Россия должна заплатить эти деньги, а потом уже вносить какие-то дополнительные риски или еще что-то. Но я еще раз повторяю, что все-таки при всей значимости это один из эпизодов вот этой, на мой взгляд, совершенно бессмысленной, совершенно ненужной, совершенно вредной, так сказать, для обеих стран борьбы между Россией и Украиной. Понимаете, в 91-м году я тогда был в составе руководства Советского Союза. И я помню эти разговоры. Все были, значит, воодушевлены тем, что сейчас мы суверенизируемся, и Россия в том числе. Что мы сейчас, значит, у Союза заберем полномочия, все будем жить своим собственным хозяйством, будет сами решать свои проблемы. Но никто не подумал о том, что разделившись на две страны, Россия и Украина, неизбежно в силу объективных условий, в силу самой жизни становятся конкурентами. И они стали конкурентами. Только вот цивилизованно конкурировать мы не умеем. Мы умеем конкурировать только вот так, вот, так сказать, вот, вставляя палки в колеса друг другу, да, на каждом шагу, так сказать, и пытаясь и с одной, и с другой стороны, так сказать, заставить действовать в своих интересах. Поэтому я не могу предсказать, чем это закончится, но я твердо знаю, что ничего хорошего из этого не будет. Это будет вести к дальнейшему углублению российско-украинских противоречий, это будет вести к дальнейшему обострению бессмысленного противостояния, которое будет тормозить модернизацию и экономическое развитие обеих стран, и нас будет вместе и Украину, и Россию медленно сносить на обочину международного развития, экономического и политического, и любого другого. Вот будет результат всего этого.
А газ – единственный ресурс, который поставляет Россия на Украину?
Да нет. Ну, мы же... Но сейчас, к сожалению, вот в течение этих...
Главный ресурс,
да. Но ведь экономические связи России и Украины не ограничиваются газом. Российско-украинские экономические связи были и на сегодняшний день остаются, несмотря на все происшедшее, очень сложным комплексом экономических взаимоотношений. А они рвутся на наших глазах, одно, второе, третье, четвертое, пятое. Почему я и задаю этот вопрос, Владимир? Пусть мне кто-нибудь объяснит из российского или украинского руководства, в чем национальный интерес России или Украины в последовательном разрыве всех экономических связей с тем, что происходит, и вот проявлением чего являются вот эти последние всякие газовые барьи. Я не знаю, как кто, я уже устал от этого за 10 лет.
Мне кажется, и здесь ответ достаточно простой, и он лежит на поверхности. То есть вот этот конфликт текущий закончится тем, что Украина-российские отношения рухнут еще ниже. Хотя, казалось бы, куда еще ниже, но тем не менее каждый вот такой газовый конфликт, если брать только сектор газа, сферу газа, он опускает ниже, ниже и ниже наши взаимоотношения. И сейчас фактически уже дошло до каких-то радикальных прецедентов. Раньше их не было. Заявление со стороны «Газпрома» о полном разрыве всех соглашений и контрактов. Но здесь, за спиной вот этого текущего конфликта, нарастает, еще нагнетается подспудно еще более тяжелая ситуация. Ведь там в основе того, что происходит в Стокгольме, лежит также вопрос о том, что Европе требуется вот в последние годы, опять же, с момента начала вот этой украинской войны, схода украинской лавины, все меньше, меньше и меньше российского газа. То есть, по сути, Европа тоже идет по пути Украины и постепенно, поступательно отказывается от российского газа. Если не полностью, то в каких-то конкретных и значительных, по деньгам прежде всего, и прежде всего для России по деньгам, в значительных объемах. Да, наверное, мы об этом знаем, мы должны сказать открыто, Европе, Евросоюзу и Украине в составе там какой-то общей Европы, Соединенные Штаты Америки пообещали поставки газа. И уже практикуются эти поставки, линии, то есть сжиженный газ поставляется и так далее. Весь вопрос в том, подсядет ли Европа на этот газ. То есть да, гарантии есть определенные, но мы знаем, что ситуация может меняться и по самым разным необъяснимым причинам, в том числе каким-то незапланированным. Поэтому не только Украина отсекается от поставок российского газа, встает весь вот этот вопрос во всей своей полноте о том, а долго ли еще сама Европа, Евросоюз будут покупать российский газ. А если они его будут себе транспортировать, если сохранятся вот эти транзитные взаимоотношения, то по какой цене? То есть мне кажется, что если и продолжатся эти поставки со стороны России и даже по Северному потоку 2, то цена поставки увеличится, газа российского, а цена будет сбиваться самыми разными путями. Я не говорю о том, что Россия будет вынуждена бесплатно на каком-то этапе давления на Россию всеми путями поставлять туда газ. Бесплатно она, конечно, его не будет поставлять, но, во всяком случае, ситуация именно в эту сторону сейчас катится. То есть Россию хотят отсечь полностью от поставок газа в сторону Запада. Куда входит и Украина сейчас, по сути?
Владимир Тимофеевич, может ли так быть, что Россия сейчас набивает цену на российский газ, чтобы хотя бы удержать его на рынке, а на самом деле Европа скоро уже и без него сможет входить, как вы думаете?
А вам не кажется, что Россия сама отрезает себя от Европы, от Украины, от других и рынков, и партнерских отношений, диктуя якобы другим свою волю? Вот мы такие, мы не будем слушать решения, не будем подчиняться судебным искам и резолюциям и тому подобное. И еще одно. Вот, ну как можно оценить поступок страны и говорить о каких-то отношениях с ней, если не просто Россия и «Газпром» вещают свои коммерческие интересы в ущерб другим участникам, но в самый холодный период года, вот это было, вы говорили о январе-декабре месяце, теперь о марте месяце, вдруг она партнера, как вы говорите, страну потребителя, может быть, дружественную когда-то страну, она берет и отключает. Где этика, где мораль, где какие-то человеческие качества? Зачем это делать? После этого, конечно, ожидать, что Украина будет заключать на самых выгодных условиях договоры с «Газпромом» не стоит. Наоборот, конечно, украинское правительство, даже это сегодняшнее, подчиненное Путину практически правительство, оно будет уходить от этих отношений и любыми способами искать новые пути, новые доли поставщиков и тому подобное. Просто нельзя с такой страной договариваться, с такой компанией договариваться, которая тебя ставит в критическое условие, когда тысячи, может быть, и больше людей страдают в Украине.
Да, Виктор Иванович, вы согласны, что если дорожить вот своими потребителями и своим рынком, то так себя не ведут, как «Газпром»?
Ну, конечно, нет. Я, понимаете, это довольно странная и необычная ситуация, как, впрочем, и все, что с нами происходит. Мы вроде бы перешли к рыночной экономике. Мы вроде теперь, значит, как все другие цивилизованные страны, должны вести себя. Но мы не ведем себя так. Вы помните, когда-то в Соединенных Штатах, но это были совершенно другие времена, говорили, то, что выгодно General Motors, это выгодно и всем Соединенным Штатам. А у нас сейчас получается обратное, да? Такая же, то, что кому это выгодно? Если это выгодно «Газпрому», выгодно ли это России? А если это выгодно России, то выгодно ли это «Газпрому»? Понимаете, у меня все-таки есть очень сильное ощущение того, что мы на самом деле серьезного перехода к каким-то новым, отличным от тех правил, по которым мы жили 70-80 лет, до перестройки и до всех реформ, так и не перешли. То есть экономика вроде бы рыночная, но руководствуется в своих поступках какими-то другими, так сказать, неясными для всех интересов. Поэтому, честно говоря, я еще раз говорю, я просто, мне очень трудно, во-первых, очень трудно разобраться во всей этой текущей сфере газа. В ней столько всякого непонятного и сложного. На этой торговле газом в Украине, насколько мне известно, много. Возникали капиталы, возникали, да. Даже многие утверждают, вот в наших исследованиях украинских, что все большие капиталы в Украине, ныне существующие, ну почти все, так или иначе, прежде всего формировались вот на этом процессе торговли газом. Там невероятная коррупция, там невероятно запутаны все эти отношения. Но все это списывается только в связи с тем, что это торговля газом и «Газпром», простите, и, наверное, «Нафтогаз Украины» выступают инструментами решения каких-то других, не рыночных, не национальных интересов. Не интересы Украины и России, или вместе с этими интересами, не как с главными, решаются какие-то другие интересы, о которых мы просто не догадываемся. У меня есть физическое ощущение того, что во всей этой очень неприглядной истории, наносящей колоссальный ущерб и России, и Украины, помимо того, что мы видим, есть какой-то очень большой невидимый пласт, о котором мы не догадываемся, и который делает многие ситуации просто абсурдными, как и та, которую мы обсуждаем.
Да, вот Виктор Иванович вспомнил очень важное словосочетание – рыночная экономика. Ведь что такое рыночная экономика по сравнению, ну, там, с советским, социалистическим хозяйством? А если товар конкретный, нам об этом всегда говорили и до сих пор напоминают ведущие экономисты, в том числе западные, если конкретный товар пользуется спросом, значит, на него можно поднимать бесконечно, в принципе, цену, пока он не перестанет пользоваться этим самым спросом. Вот соль можно привести в пример. Огромным, просто тотальным спросом пользуется соль. Но стоит там пакетик, условно говоря, 20 рублей. Можно сделать 200 рублей завтра во всех магазинах, чтобы она по 200 рублей, тот же пакетик небольшой, и будут брать. 2000 рублей будут брать. 20 тысяч, может быть, подумают. Но практически здесь цену можно поднимать бесконечно. Что касается поставок газа. Мне непонятно сами бухгалтерские вычисления. Россия объявляет цену. Это же не советский газ. Это российский рыночный газ. По рыночным ценам, как нам всегда говорят. И общеевропейским. Нас вообще не интересуют какие-то общеевропейские, мировые цены. Мы, как продавец, назначаем цену, берут за эту цену, хорошо, не берут, значит, мы чуть снижаем. Мне вот эти вычисления в этих рамках непонятны абсолютно. Я бы вообще, например, назначил, условно говоря, там, $500 за кубометр. Все, и я больше ничего. Это рыночная цена, никаких затрат тут не надо абсолютно вычислять. И другая сторона этого вопроса тоже достаточно важная, психологическая прежде всего. На мой взгляд, здесь Россия уже, а не «Газпром», допускает ту же самую ключевую, может быть, фатальную ошибку, как это было с мечущимся осенью 2013 года между Брюсселем и Москвой Януковичем, когда он и там пытался получить деньги, то есть преследовал какие-то свои интересы, может быть, клановые в том числе. И, соответственно, Москве тогда, я об этом много писал, говорил, выступал, тогда еще я предупреждал, что будет война, и что Москве можно было бы сказать, а вы суверенная страна, и отвернуться от Януковича, заниматься своими делами.
делами. Дал бы ему Брюссель деньги, не дал, уже не так важно. Может быть, он до сих пор бы сидел вторым сроком на посту президента Украины. Из-за этого, в том числе, сошла вот эта лавина. И с газом то же самое. Если нельзя навязывать этот газ ни в коем случае. То есть психология должна быть простой. Предложили, ну пусть даже не по $500, пусть по тем же самым там 200-300, неважно, по какой-то такой приемлемой цене. Не берете, все, мы отворачиваемся, занимаемся своими. Когда начинается навязывание, педалирование этой темы, ощущение складывается такое, как вот в Киеве, как на Западе в целом, что Россия пытается сделать этот газ каким-то политическим инструментом. Вот просто за счет такого поведения. Психологию надо менять. Это высокая политика, большая политика. Это никакой не газ, не спорт. Здесь холодно надо подходить к вопросу. Я, кстати, вот много раз тоже вот в последнее время, в связи с тем, что вот градус напряженности в мире в целом геополитически повысился, я говорил о том, что, наверное, русским, как, наверное, и жителям Кавказа, не стоит заниматься политикой высокой, потому что они не могут ей заниматься, они слишком эмоциональны в этом плане. Надо действовать спокойно, холодно. Не получилось, значит, вопрос еще не созрел. Отложили. И зашли потом с новой позиции, чуть погодя. То есть вот здесь как раз наша политика проигрывает в этом плане.
Я прошу прощения в связи с этим. У нас в институте есть специалист по этим вопросам, Хайтун Алексей Давыдович. Довольно известный специалист по энергетическим проблемам. И я, поскольку я не очень сведущ во всей этой механике, я часто его спрашивал применительно к Украине, что же происходит. Он мне говорил об одном очень важном обстоятельстве, что до недавнего времени по поводу рыночной цены на газ и рыночной экономики не было рыночной цены на газ, потому что не было рынка газа как такового. Он мне говорил, что вот только недавно, года 2-3 тому назад, в Европе появились так называемые хабы, где вырабатывается некая цена, да, средняя цена, рыночная, на сжиженный газ и так далее. Не этим ли связано какое-то поведение, не совсем, так сказать, уверенное «Газпрома» и обострение всех этих войн? То есть, если появятся некие цены. Давайте вспомним, до сих пор обвиняют Тимошенко Юлию в том, что она заключила тогда некое соглашение, которое в Украине считают страшно несправедливым, так сказать, и которое понесло...
За которое она была...
За которое, да, ну, во многом сидел, она была. Но, честно говоря, я не уверен в том, что она была тогда не права. У меня есть очень сильное ощущение того, что у нее не было тогда другого выбора. Что тогда, увидев, что договориться не удается, что критериев объективных цены на газ, сколько он должен стоить, сколько должна стоить транзит. Нет, Тимошенко приняла, наверное, на тот момент единственное возможное решение. Она предложила, я так понимаю, России, сколько вы хотите получать, да, по контракту, вот сколько вы считаете она стоит. Давайте мы эту цену установим, но снимем всякие Росукрэнерго, всякие образования, всякие какие-то структуры, всякие прокладки, которые, значит, наваривали какие-то деньги, которые неизвестно куда уходили мимо бюджета. Понимаете, все-таки эта сфера в России и в Украине, она страшно криминализована. Она страшно коррупционная. Она непрозрачная. В ней очень сложно найти какие-то критерии, по которым можно объективно оценить. Правильное решение или неправильное, эффективно или неэффективно, отвечает ли национальным интересам страны, или это чьи-то другие коллективные или личные интересы. Мне кажется, большая часть проблемы в этом, Владимир.
Да, Владимир Тимофеевич, как вы считаете, это политический вопрос или это скорее чисто вопрос денег, рынка и взаимоотношений двух компаний, как вы считаете, Владимир Тимофеевич?
Я позволю себе напомнить, что энергетические рынки в мире не регулируются нормами ВТО, Всемирной торговой организации. Существует, если Всемирная торговая организация руководствуется рыночными правилами, отношениями и не допускает то или иное злоупотребление на международных рынках, протекционизм, монополии, сговоры и тому подобное, и карает даже за такого рода нарушения, то в энергетические рынки международная общественность не вмешивается. И потому существуют разного рода картели и синдикаты энергетические, в том числе на Ближнем Востоке и других ареалах. И поэтому очень долго не приходил мир, в том числе и Европа, к какому-то определенному соотношению сил на уровне потребителей и производителей. Диктат производителей явно доминировал Поэтому то, что сложились новые отношения, новые хартии, требования, разделение, скажем, транспортировки и производства газа и другие способы ослабить монополиста, введение квот различных, в том числе для «Газпрома», который очень недоволен тем, что не удается ему нарастить поставки в Европу, и в Китае не удалось нарастить или вообще обеспечить поставки, и в других направлениях, которые бы возмещали вот такое сдерживающее начало со стороны Европы. Поэтому мы шли, все вместе шли к какому-то разумному подходу. Но ну вот позвольте вот не согласиться, что Украина стремилась нарушить какие-то экономические, торговые отношения. Я не хочу просто напоминать те факты, когда с помощью санитарных и других ограничений и требований останавливались поставки из Грузии, из Украины, и вина, и молочных продуктов, и других изделий, хотя Украина в ответ не применяла аналогичные санкции. Более того, сейчас идет война, Россия использует свое оружие, свою силу, свои финансы для поддержания сепаратизма на востоке Украины и захвата Крыма, а Украина продолжает вот в данном случае по газу платить за этот газ, обеспечивать «Газпрому» доход, выход на какую-то, наверное, прибыльность, финансирование, инвестирование, бюджетирование разных таких экспансионистских, военных, совершенно немирных программ. Так что тут, конечно, Украина очень долго мучается и не может никак решиться уйти от России. Нужно уйти от России, нужно обеспечить множество рынков, а не опираться на одну трубу и уже 25 лет как мантра повторять, вот мы должны договориться, мы должны договориться. Все разумные страны уже обеспечили себе альтернативные источники, внутренние, внешние и так далее. Украина, украинская мафия, о которой вы говорили, российская, украинская мафия, всегда в сговоре. Они всегда делят общие прибыли. Украинские газовщики всегда и энергетики сидят на взятках российских. Вы это все правильно сказали. И бизнес в Украине, когда была полностью разрушена финансовая система, а за ней, конечно, становились практически все промышленные предприятия, то сидели все эти новые бизнесмены только на перепродаже газа. И они просто находятся в смычке с российской этой энергетической мафией. Вот такая реальность, по-моему. И она очень плачевная, потому что она приведет к тому, что Украина будет складывать деньги в альтернативные источники, Россия будет сама себе вредить, и никак, наверное, длительное время мы не урегулируем наши отношения и очень долго будем составлять новый мирный договор после того, как закончатся проблемы Крыма и Донбасса. Без этого нового договора не будет.
Григорий Павлович, как долго продлится этот кризис, как по-вашему?
Я думаю, что этот кризис экономический полностью напрямую зависит от военно-политического кризиса в наших отношениях. А безо всяких условностей, образов каких-то лишних, военно-политический конфликт между нами как минимум на 100 лет вперед. Сблизиться нам не позволят очень многие базовые вещи, ну, например, десятки тысяч трупов, которые во рвах уже захоронены в начальный период вот этого донбасского конфликта, который тоже еще только начинается. Меня удивляют комментарии некоторых наблюдателей в том плане, что а вот опять там обстрелы начались. Да это только начало. Это только начало страшных проблем, которые лежат еще впереди. И то, что происходит с вот, транзитами, трубами, газом, это лишь составная часть общей картины. От России постепенно отрывают все украинские шланги. Останется только один какой-то отголосок культуры, несколько поколений еще, ну лет, наверное, на 50 вперед будут знать в той или иной степени русский язык на Украине. Учить его уже не будут, и мы это видим сейчас. Нам не надо заходить на заглядывание на 50 лет вперед, мы видим сейчас уже, что это происходит. И конечная цель вот этих всех процессов, процедур — стравить надежно Украину и Россию, чтобы они дезактивировали друг друга. С Грузией этого не получилось в 2008 году. И получиться не могло, потому что Грузия относительно маленькая страна, а вот Украина — это достаточно серьезный камень, который брошен в сторону России. И деньги теперь в Украину будут закачиваться только по одному военному контракту.
каналу, и мы видим после 1 марта 2018 года, это уже происходит практически в открытом режиме, и более того, я думаю, что все нужное оружие уже загружено на территорию Украины, и вот эта перспектива нас всех ждет. Что касается России, может быть, это отдельный факультативный вопрос, мне кажется, я во всяком случае в этом абсолютно убежден, что самим проведением внутрь России, в ее кладовые, вот эти так называемые подземные, заложено все нужное сырье для этой огромной холодной страны, где полгода зима, чтобы она сама могла отапливаться. Потому что, ну, опять же, тем же самым проведением, наверное, было предусмотрено, что на таком огромном ломте суши все-таки значительное количество населения будет жить. То есть природа все предусмотрела сама. И когда мы сейчас из доступных всех скважин выкачаем из доступных, я подчеркиваю, потому что труднодоступные нам будут уже, извиняюсь за тавтологию, недоступны в ближайшее время. Мы уже со своими технологиями нефть во многих местах не можем достать. Поэтому эти все резервуары иссякнут, и мы, наверное, вынуждены будем покупать, я здесь огрубляю, конечно, ситуацию, закупать дрова за бешеные деньги за валюту. Я уже заглядываю там на 15-20 лет вперед. То есть ситуация для нас, если мы сами эти поставки не ограничим, не пресечем, она будет непредсказуемой. Мы будем сами замерзать, возможно.
Саныч, как вы считаете, настолько ли пессимистичен прогноз, как говорит Григорий Павлович?
Ну, Григорий Павлович очень реален в своем прогнозе, но я, честно говоря, оптимист. Хотя мой оптимизм проистекает из пессимизма. На мой взгляд, российско-украинские отношения на сегодняшний день уже достигли такой точки, они настолько откровенно, их состояние нынешнее, противоречат национальным интересам России и Украины, что дальше опускаться просто некуда. И чисто теоретически из этого положения выход есть только один, в обратном направлении. Но я думаю, что сказано правда, наверное, все-таки на 100 лет я бы не замахивался, но могу сказать с уверенностью, что до завершения формирования нового режима политического в Украине, того, что я называю 4-й Украинской республикой, то есть некого современного, правового, демократического, свободного во многих отношениях государства и до смены, какой-то очередной смены политического руководства в России, улучшения российско-украинских отношений ждать не приходится. По всей видимости, это потребует довольно длительного времени. И второе обстоятельство. Я уверен, что сами Россия и Украина эту проблему не разрешат. Эта проблема может быть решена только тогда, когда эта проблема будет погружена в более широкий контекст. А контекст этот более широкий – это Большая Европа, от Атлантики до Урала. Пора, как когда-то умные люди сели, помните, в Хельсинки на совещании и до чего-то договорились, значительно более трудные времена. Да, нужно садиться, сажать Россию и Украину за один стол с Европой, если надо привлекать Соединенные Штаты и Китай, и начинать говорить о том, как вот эту возникающую на наших глазах очень опасную ситуацию в Восточной Европе растворить в каком-то другом контексте. Гуманитарном, экономическом, я не знаю, каком-то еще. Вот, к сожалению, я умеренный оптимист.
Да, и не только в Хельсинки, так и в Рейкьявике, кажется, начиналось, и в других местах. Короче, нужно садиться за стол переговоров, правильно я вас понял?
К сожалению, опыт последних лет показывает, что сами наши политики, российские и украинские, решить эту проблему не в состоянии. Они делают новые и новые ошибки, которые загоняют ситуацию в глухой угол к ущербу и российских избирателей своих, и украинских. Вот как их отвернуть от этой ситуации, я не знаю. Ни нормандский, ни минский формат пока не помогают.
Да, и причем на ровном месте возникла ситуация. Это еще вчера
и повторяются и всякий раз. Да. Снова и снова.
Обидно, что это может быть обернуться серьезными проблемами между двумя странами.
Владимир, это обернется нашей отсталостью. Обернется нашим хроническим отставанием от мира, который не ждет нас и который продолжает двигаться вперед. А мы выясняем отношения друг с другом бесконечно.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире на волнах Радио Свобода. Звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. Редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Дмитрий Налитов. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».